Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это телерадиоэфир «Комсомольской правды». Инна Боева в студии и Алла Шафигуллина, заместитель редактора регионального отдела «Комсомольской правды». Мы с Аллой ждем еще гостей, которые практически поднимаются по лестнице в нашу редакцию. И сразу скажу нашим телезрителям и радиослушателям, что будем говорить сегодня о происшествиях, которые нам подкидывает само лето в силу жары, погодных условий, ну и, в общем, того, что люди начинают меньше себя, что ли, беречь в это теплое время года. По всей стране идут пожары. Практически ситуация уже в некоторых регионах объявлена чрезвычайной. Подключены сотрудники МЧС.
Да, все верно. В Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации.
В Свердловской области подключены тоже.
Области. И вообще в Сибири очень серьезная ситуация, даже в Якутии. Ну, то есть, да, действительно, в Томске тоже. Мы сегодня поговорим с корреспондентами на местах. Они нам все расскажут, как у них
обстоят. Я сразу скажу телефон нашего эфира прямого, по которому можно будет дозваниваться в студию, принимать участие в нашем эфире. 8 800 200 ровно 9702. А сейчас я предлагаю нашим телезрителям посмотреть, а радиослушателям послушать материал, который мы подготовили специально к этому часу.
Летом 2010 года в Москве сложилась чрезвычайно экологическая ситуация. В городе наблюдался сильнейший смог от лесных пожаров. Это был единичный случай, когда все СМИ трубили о ЧС и тяжелых последствиях смога для людей. Спустя два года в столице хоть и жарко, но о пожарах, если газеты не читать, ничего не слышно. Тем временем в регионах страны ситуация в прямом смысле накаляется. На лесные пожары в Томской области ежедневно сбрасываются тонны воды, а огонь все равно пожирает тысячи гектаров. Видимость в городе далека от идеальной, в области круглосуточно дежурят мобильные госпитали. Новости из Красноярска еще более страшные. Там 40 спасателей, принимающих участие в тушении лесных пожаров, оказались отрезаны огнем от внешнего мира. Эксперты все как один говорят о человеческом факторе. Мол, лето – самый сезон костров, а засуха только способствует распространению огня. Если задуматься, в жаркие месяцы опасность подстерегает отовсюду. От огня до воды. Массовая гибель людей на суше и водоемах более чем вероятна именно в этот сезон. Что горит сегодня в России? Какие еще бедствия вероятны в летние месяцы? И как спастись, если в вашем городе объявлен режим чрезвычайной ситуации? Мы ждем вашего мнения, а также попытаемся разобраться в последствиях невнимательного отношения к природным стихиям в программе «Тема дня» на радио и телевидении «Комсомольская правда».
Ну вот мы послушали материал, у нас за это время подошел гость в студию, Павел Вахрамеев, специалист по выживанию школы выживания «Современное единоборство». Вот будем с ним разговаривать о том, как же выжить в этих летних условиях. Причем Павел сразу нам с Аллой сказал, что это очень актуальная тема в Москве, особенно сейчас, вот, чем нас очень озадачил, честно говоря.
Ну, в плане жары, конечно. Если вспомнить позапрошлый год даже, ну реально, когда жара, когда это все печет, раскаленный асфальт, смог в воздухе висит. Я думаю, это, ну, непростые условия. Легче даже в лесу выжить, чем
вот,
в таких
кстати,
условиях.
Вот, кстати, про лес. Алла, наверняка готовила какой-то материал,
да,
про лесные пожары, ситуацию в стране.
У нас сейчас будет в эфире еще корреспондент, который расскажет о том, как 38 пожарных оказались в Красноярском крае, буквально в огненном кольце. Они находятся в очень трудных, трудных местах, в тайге, и не могут выбраться оттуда, потому что окружены со всех сторон пожарами. Но и ситуация еще осложняется тем, что из воздуха их оттуда не забрать, потому что стоит очень плотная дымка и ограниченная видимость. И с воды тоже к ним не приплыть, потому что Енисей из-за жары обмелел, и, в общем, судоходство ограничено. То есть ребята находятся уже с четверга, то есть это неделя, без еды. Вот. Связь с ними есть, конечно, то есть их всячески успокаивают, поддерживают и говорят о том, что помощь будет, но, в общем, запрещают оттуда выходить, потому что не хотят рисковать людьми. 38 пожарных, я напоминаю.
Проходила информация, что 11 человек все-таки были эвакуированы, но 27 остались по-прежнему там на месте.
Я думаю, вот сейчас последнюю информацию как раз и нужно уточнить у нашего корреспондента в Красноярске. Мы можем сейчас это сделать, да? Если она нас...
Мы набираем корреспондента. Как только он будет готов, мы непременно вам сообщим. Напомню, телефон нашего эфира 8 800 200 ровно 9702. Но по последней информации, действительно, было две группы десантников, 38 человек. Продовольствие у пожарных закончилось. Ну вот, по последней информации, буквально по московскому времени в 15 часов накануне вывезли 11 человек оттуда, эвакуировали, но 27 все еще там на месте, в лесу. Ну, правда, говорят, что сотрудники. В МЧС говорят, что связь не теряли с ними. И как-то пытаются что-то сделать, как-то их спасти. У нас, кстати, подошел еще один гость в нашу студию. Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Greenpeace России. Здравствуйте, Григорий. Да, ну вот сейчас мы вас с Аллой и будем пытать, собственно, на тему пожаров. И, кстати, вот для Москвы вы сказали актуальна тема выживания в жару, но это немножечко смешно звучит, потому что, ну, по сути, не такой длительный период жаркий для нашего региона.
В этом году, возможно,
да. А вот лесные пожары, которые сейчас по всей стране, в общем-то, происходит массово и сотнями в каждом регионе. Вот это проблема. И проблема даже не потому, что горожане оказываются в задымленной территории.
Да, целые деревни и села. То есть в том же Красноярске 20 деревень находятся в зоне риска. То есть их может окружить как раз пожар.
Ну, конечно, когда окружено это лесом все.
Да, никакого нет сообщения.
Ну, опять же, в городе проще, все равно переносится. Так же, как можно банально там в фонтанах люди купаются. Ну, для города это большой опасности все равно не представляет. Смог, жара, понятно, что это все задымленность.
Я к чему и начала говорить. Задымленность – это одно, но проблема-то в том, что сколько нужно времени, чтобы вырастить дерево, чтобы оно выросло полноценным взрослым? Несколько десятков лет. За сколько времени оно сгорает, условно говоря, да, Григорий? Ну, там, секунды, не знаю, минуты. При этом выгорает все там гектарами, а пока человек в городе, особенно в Москве, в общем-то, это незаметно. А тем не менее, например, в Красноярском крае, где уже объявлена чрезвычайная ситуация, в Свердловской области, где подключены уже МЧСники к тушению пожаров, там в течение суток тушат порядка 30-35 пожаров. То есть не какой-то маленький пятачок, а то есть глобальный лесной пожар, где сосны там в десятки метров. При этом главную причину в 90% случаев причина возгорания в лесах
– это люди.
Человеческий фактор.
Да. Вот я вам расскажу. Вот в Якутии буквально на днях прошел суд. Там судили парня, который пришел в лес, разжег там костерок, пожарил шашлыки. Ну, то есть хотел культурно отдохнуть. Но отдохнул-то… Может быть, он и культурно, но поступил потом, конечно, не по-человечески. То есть он не затушил этот пожар. В итоге не затушил костер, в итоге возник пожар. Ущерб 3,5 миллиона. Парня, значит, выносит ему приговор, что он должен эти деньги вернуть. Теперь он должен всю жизнь работать.
Но это единичный случай, и хорошо, что нашли.
Да, кстати.
Сколько ситуаций,
хорошо,
когда, проезжая по трассе, человек выбрасывает окурок в окно. И все, и он даже сам не знает, что он натворил. У нас на связи Татьяна Шокарева, корреспондент «Комсомольской правды» из Красноярска. Она нам расскажет про ситуацию у них там. Алло, Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, действительно, вот хорошая новость. 11 человек, 11 десантников уже достали из зоны бедствия. Они уже находятся дома, все нормально. Остается еще 27 человек. Пожар продолжается, и как только будет возможность, их тоже с помощью авиации, скорее всего, это будет именно авиация, их попытаются из зоны бедствия убрать, достать. Ситуация, конечно, осложняется тем, что очень сильная задымленность, вертолеты и самолеты просто не могут зачастую подниматься в воздух, видимости практически нет, 100 метров и все, и дальше нет
Таня,
ничего.
Таня, а вот этих десантников как вообще спасли? То есть есть все-таки какой-то просвет, да?
Дело в том, что вчера вечером, уже ближе к ночи, появился небольшой коридор. То есть задымление несколько уменьшилось, и поэтому там были буквально считанные минуты, чтобы долететь и забрать их.
И как они себя чувствуют?
Чувствуют они себя нормально. У них, оказывается, у них все-таки было какой-то запас, какое-то продовольствие. Запас воды у них был в достаточном количестве. Ну и, в общем, люди тренированные и не привыкли паниковать в любых ситуациях, даже в таких.
Татьяна, действительно, что эти оставшиеся 27 человек на месте продолжают еще и тушить пожар по-прежнему?
Да, они продолжают тушить пожар, они продолжают работать на месте. И более того, им сейчас запретили самостоятельно покидать вот это место. Дело в том, что в центре мониторинга нет точных данных, где сейчас горит, вот где в этом районе сейчас находятся пожары, потому что очаги постоянно перемещаются, постоянно возникают новые, и они могут просто попасть на линию огня.
Татьяна, спасибо. Непременно с вами еще свяжемся, потому что со всей страны сейчас собираем информацию о том, сколько выгорает лесных массивов. Я напомню нашим телезрителям и радиослушателям, это была Татьяна Шокарева, корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярске. И телефон нашего эфира 8 800 200 ровно 9702. Дозванивайтесь. И, кстати, можете рассказывать о том, знаете ли вы какие-то истории, видели ли, может быть, лесные пожары, и знаете ли вы вообще, насколько актуальна эта тема? Потому что мы вот так вот уже вскользь затронули, пока сидишь в городе, ты ведь не видишь, насколько это глобально, и мы по этому поводу будем разговаривать сейчас с Григорием Куксиным. Я напомню, он руководитель противопожарной программы Greenpeace России. У нас Максим до нас дозвонился. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте. Я вам звонил из Красноярска. Да, действительно, вот сейчас город здесь окутан дымом лесных пожаров. Уже на протяжении нескольких дней тяжело дышать. Над городом сильная дымка, задымление, плохая видимость. А на всем этом фоне как бы напрягает немножко такой факт. Это вы помните, в 2010 году были пожары в Москве, в области Московской. Да, то есть вся страна собирала туда какую-то гуманитарную помощь, какие-то волонтеры. Собирали там цепи для бензопил, мотопомпы и так далее. Здесь же как бы ничего не происходит, мы все просто сидим, смотрим, слушаем, как никаких инициативных групп по этому поводу не собирается. Я бы не сказал, что это как бы обычное явление, да, лесной пожар, который накрывает дымом город, отрезает деревни и так далее. Почему-то настроены люди как-то очень слабо в этом отношении, нет инициативы.
Инициативы нет, и чувствуется, что не подготовлены, да, к такой ситуации?
На самом деле, как бы, насчет не подготовлены, у нас периодически в Красноярском крае, в частности, бывают сильные пожары, от которых, самые крупные, там, сгорают целые деревни, целые села, да, в новостях периодически проходят такие информационные сюжеты. Я бы не сказал, что люди не подготовлены, я бы сказал, что они просто не организованы. Никто не берется организовать. Напротив, как бы люди, живущие здесь, у нас в Сибири, все имеют навыки там, работы в лесу, да, кто-то там действительно мог валить деревья, обкапывать деревни рвами и так далее. Да. И мне кажется, нужна организация, нужен человек, который бросит клич, который будет что-то собирать, что-то делать. Потому что 40 спасателей, героев, отрезанные огнем, это очень хорошо, это здорово.
Максим, спасибо вам за ваш звонок и за такую, в общем-то, ценную информацию, которую вы нам предоставили. И все-таки теперь мы перейдем к нашим гостям. Я задам Григорию вопрос. Григорий Куксин, еще раз напомню, руководитель противопожарной программы Greenpeace России. Люди же ведь не задумываются о глобальности, например, и о серьезности ситуации. Ну, горят леса, но их же не видно. Они же далеко, они где-то.
Это очень большая проблема, которую действительно и слушатель сейчас, зритель, озвучил. Когда пожары в Центральной России, когда дым накрывает Москву и Кремль не видно, естественно, об этом говорят все СМИ, об этом, скажем, да, информации трубят. Достаточно много. Хотя и в 2010 году информация появилась не тогда, когда возникли пожары, а тогда, когда задымление пришло в Москву. Интервал между этими событиями больше месяца. И вот этот месяц был на то, чтобы ввести режим чрезвычайной ситуации, выделить резервы, силы, средства и организовать работу. К сожалению, выводы, которые сделаны из 2010 года, они такие. Пока есть возможность прятать пожары, их можно безнаказанно прятать. Ситуация в Красноярске развивается не дни, а уже месяцы. И с начала пожароопасного сезона у нас весь центр Сибири и Дальний Восток, Амурская область, Якутия разгораются очень сильно. В условиях, когда пожарная охрана в лесах, лесная охрана практически разрушена, авиационная лесная охрана, сотрудники которой вот сейчас пытаются справиться с ситуацией, а в основном они работают. Парашютисты пожарные, десантники пожарные. И история, которую вы обсуждали, она такая, так сказать, обычная для них. Это их обычная работа, быть в лесу до тех пор, пока не смогут забрать, или пока они не потушат пожары, не уйдут туда, откуда их заберут вертолетом. Это их обычная работа. Но она становится более тяжелой, более напряженной, когда пожары скрывают вместо того, чтобы
тушить.
А
почему скрывают? Для чего?
Скрывают в основном, чтобы показать покой губернаторов, которые отвечают за переданные полномочия. То есть субъект федерации взяли федеральные функции по охране лесов и получают на них субвенции, деньги из федерального бюджета, должны продемонстрировать, что ситуация под контролем, что они справляются, и надеются на погоду. Поэтому Амурская область, Якутия, которые сейчас чудовищно разгораются, в отчетах показывают совершенно невинные маленькие цифры. Любой городской житель, если мы говорим о городских жителях, может любой пользователь интернета в свободных источниках посмотреть, какой масштаб пожаров. Масштаб действительно чудовищный. Последние годы мы такого не наблюдали. И 2010-2011 год вместе взятые мы уже переплюнули по площадям пожаров. Но говорить об этом начали только, когда задымление пришло в крупные города.
Да, когда когда в городе появилось.
А это та стадия, когда уже невозможно скрывать, что-то сделать. Да? К сожалению, на этой стадии вот сейчас горит примерно 500 000 гектаров, только открытым огнем сейчас горит, не локализованных, вот не потушенных в данный момент. Это прекрасно видно по всем системам космического мониторинга. А площадь, пройденная огнем, уже перевалила за 10 000 000 гектаров. Да, то есть это в несколько раз больше, чем власти
вот
показывали.
А вот вторая проблема. То есть, с одной стороны, в большинстве случаев виноваты сами люди, но сами люди потом в ряде случаев и страдают. Вопрос Павлу Вахрамееву, я напомню. Павел – специалист по выживанию, школы выживания, современное единоборство. Если люди попадают куда-то в зону пожара, вот хочу вас спросить, смотрите.
Ну, смотря какой пожар.
Вот вам, пожалуйста, 27 пожарных.
То, что у нас чаще встречается
вокруг пожар,
в квартирах, там,
дым,
и так далее.
Без продуктов питания. Кого-то вывезли, 27 человек там сейчас осталось. Вот что можно предпринять? Понятно всем, что они люди подготовленные, да? Их там как-то готовят к каким-то таким ситуациям аховым. Но тем не менее, как выжить такой ситуации? И продолжу даже вопрос, если вот сложилась такая... Ну, такие обстоятельства, о которых рассказала Алла, когда пожар подошел близко к населенному пункту,
да,
деревни,
да,
деревянные здания.
Действовать?
Как людям действовать, да, как не впадать в панику, а если ты уже оказался в зоне пожара, то как действовать там?
Ну, смотрите, здесь опять же работает алгоритм предвидеть, да, предотвратить, принять меры какие-то. Вот, предвидеть, это когда люди, допустим, они живут на берегу реки, и у них, понятно, она каждую весну разливается там, и они лодку, по крайней мере, у себя в доме, у них лодка постоянно, они знают, что их дом может затопить, и они не рассчитывают на авось, там, да, у них постоянно лодка там какая-то, они с необходимым запасом еды.
Люди знают, что это весной будет обязательно пожар.
Также люди, которые живут в сельской местности, вот у нас база, да, находится там 80 километров от Москвы, у нас каждый год горят, трава горит. Высокая трава, она начинает загораться, лесных пожаров нет, но горит трава. И вот этот вот пал идет на все дома, и сколько людям, вот сколько они на это не смотрят, каждый год случается одно и то же, что приходится тушить какой-то из домов. То есть люди банально не подготовлены. То есть
как надо подготовиться,
они рассчитывают,
что надо сделать?
Ну, по крайней мере, предвидеть, да, что вот этот вот пал пойдет, что... Обкопать надо, да, территорию. Что у себя там какой-то запас воды.
Давайте вы прямо
имеет.
Списком дадите свои рекомендации, как подготовиться, здесь... если вы живете там в сельской местности или, предположим, какой-нибудь там домик имеете, да, в деревне. У нас есть дозвонившиеся радиослушатели и телезрители. Ольга у нас на связи. Алло, Ольга, здравствуйте.
Добрый день, я будьте любезны. Я бы хотела спросить про Москву, если это возможно. Потому что я живу в Центральном округе, район Хамовники. И у нас вся трава стала просто как сено. Вот только что сейчас говорил ваш гость, что там она сама воспламеняется где-то за городом. А если у нас сейчас все воспламенится? А у нас тут дома с деревянными перекрытиями. А дворники мне вот утром сегодня сказали, что воду запрещают давать.
Ольга, ну хорошо, ну а жильцы-то они как-то узнают, я не знаю, у тех, кто должен за это отвечать, управляющей компании, не знаю, там ЖКХ, о готовности к ситуациям.
Вот я все утро посвятила тому, что я звонила по всем организациям. Нигде никто не подходит, как все вымерли.
Все
вот я только
позвонила,
вот сейчас
или выгорели.
Одно, я не знаю, как она называется, мне сказали, что проверят, а как можно проверять?
Ну, а сами, например, дома на такой случай как-то, может быть, огнетушитель прикупили, нет?
Да я не про огнетушитель, а про то, что хотя бы раз в день поливали. Потому что у нас тут кругом и деревья, и трава, и все это такого, знаете, цвета уже, как будто осень на дворе.
Спасибо, Ольга, вам большое за звонок. В общем-то, я думаю, что таких много, домов старых много, и в городах, в том числе, и крупных мегаполисах, мне кажется, по всей России. А когда, не знаю, даже сухая кровля, кажется, там достаточно любых каких-то таких даже самых мелких, да, попаданий огня, не знаю, возгораний.
Если хотите, я могу чуть расширить ответ Павла, он меня тогда скорректирует, может быть, по
вопросам. Не забудьте, что нам Павел еще должен список мер.
Да.
Выдать.
Думает над списком, видимо.
Да. Вот прямо по списку. Вы живете в сельской местности, деревянный дом неподалеку лес.
Смотрите, здесь...
А копаться сразу?
Понятно, что всего вообще... Может, там река разольется у вас, может, у вас там пожар случится или метеорит.
Мы про пожар сейчас говорим. Здесь... Давайте коротко списком, чтобы не распыляться прям. Что бы вы посоветовали? Иметь огнетушитель в доме.
Огнетушитель, замечательно.
Лопату, что?
Запас
ящики
воды.
С песком.
Запас воды какой-то, да?
Водоправ,
ну, ящики,
например,
с песком, понятно, что вы не будете хранить же у себя там ящики с песком там. Вот, но запас воды, да, какой-то. Понимаете, что возможно, да, случится. Зимой этого не случится. Вот наступила весна, и вот сейчас возможен пал. Тогда, конечно, запас воды какой-то, огнетушитель. Угу. Опять же, больше случаев, когда не отпало от какого-то, загорелся дом, да, это банально проводка. Это вот по статистике старая проводка.
То есть я поняла, запас воды, если что-то случится не с проводкой, огнетушитель вообще на всякий случай полезно иметь в доме. Правильно?
И быть готовым. Вот что самое важное. Люди просто оказываются не готовы.
Вот я еще непременно вам задам вопрос, вот вы подробно рассказали, если вот вдруг, знаете, люди поехали в лес, извините, и вдруг оказались в зоне пожара, предположим, как поступать, особенно если люди горожане и, предположим, не знают, как себя вести в такой ситуации, в какую сторону кидаться. А нашим телезрителям и радиослушателям я скажу, чтобы дозванивались до нас по телефону 8 800 200 ровно 92 9702. Дозванивайтесь, рассказывайте истории из своего региона. Ну и не переключайтесь, мы продолжим о других природных и не только катаклизмах разговаривать через несколько минут.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш телерадиоэфир «Комсомольская правда». И Набоева по-прежнему в студии, и Алла Шафигуллина, заместитель редактора регионального отдела «Комсомольской правды», наши гости, которые не понаслышке знают о чрезвычайных ситуациях, о спасении людей и о поведении в этих самых чрезвычайных ситуациях. Я напомню, телефон нашего эфира 8 800 200 ровно 9702. По нему можно дозвониться к нам в студию, принять участие в нашем эфире, рассказать свои истории, особенно если вы дозваниваетесь до нас из регионов. Итак, мы продолжаем разговаривать про пожары, которые практически накрыли всю страну, особенно регионы, которые богаты лесными массивами. Остановились на том, как спастись. Собственно, прямо по списку выдать рекомендации людям, которые живут близко к лесам, особенно к лесам, которые сейчас горят. Сколько, вы сказали, Григорий, сейчас пожаров по всей стране?
Сейчас уже за 10 миллионов гектаров перевалила площадь, пройдена огнем. Более полумиллиона гектаров активно горит сейчас в Якутии, в Амурской области и в Центральной Сибири.
Я напомню, Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы «Greenpeace России». Кроме этого, у нас еще Павел Вахрамеев, в студии по-прежнему специалист по выживанию школы выживания «Современное единоборство». Вот и будем, как я сказала, уже разговаривать, как же выжить в таких экстремальных условиях. Давайте прямо по списку пройдем. Сначала выясним, как вести себя людям, которые живут в деревянных домах, да, или те, которые легко загораются, если рядом очаги пожара, как спастись, как быть с мифами о тушении пожара и как подстраховаться людям, допустим, не знаю, в городах, то есть о пожарах в общем, потому что все-таки такой период достаточно жаркий, да не достаточно, а очень жаркий, засушливый. И вот как нам позвонила Ольга, рассказала, в общем-то, в домах, особенно старых, которым там больше 30 лет, после постройки, сухая кровля, все что угодно, сухие неспиленные деревья, неубранные листья, да, все что угодно, мусорные баки, в конце концов, может загореться все что угодно, и можем... Так вот, давайте по списку начнем прямо...
Давайте по сельской местности. Сначала, да, дома, поселки наиболее уязвимые для пожаров, причем не только для лесных, которые сейчас полыхают в Центральной Сибири, но и коснемся темы пожаров степных на открытых пространствах, потому что сильнейшая засуха, погибшая культура сельскохозяйственная в южных регионах, Оренбург, Волгоград, Саратов, вот-вот, уже начинается, уже видно по снимкам, что начинается волна очередных пожаров на юге России, и каждый год она уносит у нас там несколько сгоревших поселков, множество сгоревших дачных поселков, и к этому надо готовиться. Готовиться, наверное, следующим образом. Павел абсолютно прав. Профилактические меры, которые можно заранее до пожара принять. Прежде всего, выкашивание травы вокруг своих участков, то есть убрать все горючие материалы, которые лежат на поверхности земли, которые будут проводниками огня от пожара к жилым строениям. Особенно вокруг крайних строений, часто окраины поселков, кладбище на краю поселка. Это вот такие места с большим бурьяном, с травой, которые становятся источником сгорания первых домов, первых строений. Действительно, постоянно держать в готовности воду, хотя бы минимальный объем, хотя бы литров 200-300 на каждом участке, у каждого дома, в бочках, для того, чтобы можно было при загорании соседних строений, при загорании травы вокруг охладить стены домов и избежать загорания самих строений. Использовать воду для тушения своего подворья, своих домов, своих строений. Если есть возможность сделать минерализованные полосы, договориться с трактористом, это обязанность муниципалитетов, но понятно, что в каждом конкретном случае надо искать возможность это по-настоящему сделать, обновлять так, чтобы в тот период, когда трава сухая, уже была минерализованная полоса хотя бы 1.5 метра шириной, и она обязательно должна быть замкнутой, никаких лазеек для огня в ней не должно оставаться, она должна упираться в дороги или в водоемы и действительно окружать поселок. И, ну, естественно, система оповещения, то есть либо какая-то рында пресловутая, либо система сбора оповещения людей, если пожар в ночное время, чтобы можно было всех поднять и оповестить, и средства связи с органами власти, с органами пожарной охраны. При первых же признаках пожара обязательно звонить. Здесь не думать, не надеяться на соседей, на кого-то.
То есть первым делом позвонить.
Позвонить обязательно, чтобы поставить в известность тех, кто будет ехать и оказывать помощь. У нас, правда, четверть населения живет за пределами доступности для пожарной охраны. Слишком далеко ехать точно не успеют, не помогут. Поэтому дальше принимать меры своими силами. Опять же, не бежать куда-то в лес, не бежать куда-то далеко в поле, но готовиться к защите своего населенного пункта, отстаивать
своего
подъездные
дома, да?
пути. Прежде всего, периметры всего поселка. Если каждый сосредоточится на своем доме, сгорят все. Да, то есть объединяться, выходить вместе, тушить периметр поселка, пока горит трава. Большинство поселков и в 2010 году, и в 2011 году сгорали не от страшного лесного пожара, а от того, что банально по сухой траве, по кустарникам, по бурьянам вокруг поселка огонь доходил до домов. И к моменту, когда приезжали пожарные, горело 2-3-4 дома. Безнадежно. В этой ситуации уже не спасти поселок, уже не хватит воды, которую привезут, когда будут ехать за следующей водой, естественно. Уйдет время, то есть деревянный дом, 15 минут не подали первый ствол на тушение, все, можно не тушить, обычно обрушивается и горит следующий. А в случае, если горит большой поселок, если загорелось много строений, вот здесь надо, чтобы кто-то принимал ответственное решение, что часть мы не спасем, да, нельзя будет спасти все, надо будет отступать.
Кто же возьмет такую ответственность на себя?
На бумаге у нас везде создаются добровольные пожарные дружины. В реальности обычно есть какие-то просто более опытные, более авторитетные люди, которые либо помогают людям справиться с паникой и защититься
так
в более
посмотрите,
крепких,
в том-то
более
и дело. У меня вопрос сейчас к обоим нашим гостям, к экспертам. Павел, смотрите, вы специалист по выживанию, да? Помните, когда-то в школах, начиная со второго класса, вводился предмет «Гражданская оборона», где детей там 7-8-летних уже начинали учить, как вести себя во время пожара в здании, как вести себя там во время пожара, ну, я так предполагаю, что если это сельская местность, если там загорелась, предположим, там деревня или что-то еще там, или в школе, да? То есть на разные вот так вот к таким ситуациям детей готовили. Сейчас этого нет. Есть там, не знаю, там предмет ОБЖ, по поводу которого многие родители до сих пор пребывают в сомнениях, потому что непонятно, чему там детей учат, собственно говоря. Вот. А кроме этого, вот упомянутый Григорием вот этот вот момент взятия на себя ответственности, да, к которому мало кто готов, в общем-то. Так вот, может быть, здесь проблема в том, что у нас население в принципе не готовится к чрезвычайным ситуациям, и мы стараемся до последнего закрывать глаза на это, а может быть, нужно как-то это вот массово людей готовить, чтобы не знали, что делать. Я, например, до сих пор помню, как надо себя вести, например, если раздался сигнал воздушной тревоги. Вот честно, вот где и на улице, и там в здании, и где угодно, и даже в поле. Может быть, этого как раз не хватает?
Смотрите, нет, на самом деле, по статистике, русский человек намного больше, чем люди в некоторых странах, да, там, европейских, тех же, он больше готов к экстремальным ситуациям, потому что у нас жизнь...
А вот с вами Григорий не согласен?
Ну, психологически, наверное, мы всегда к этому готовы, Павел в этом прав. Методически, по тому, насколько у нас собраны запасы продуктов на такие случаи
все,
в деревнях.
Все, поняла. То есть психологически эвакуации готовы, а по факту-то особо
нет. Ну, понятно,
а по
что у нас, да, на авось, как бы, на авось это все проходит. Но, и опять же, ОБЖ преподают физруки, ну, и учителя
трудов. Да бог с ним с ОБЖ.
Почему?
Может быть, это
планомерно очень важно.
Должна быть, планомерная какая-то подготовка все-таки?
ОБЖ замечательный предмет был бы, если бы была практика, да? Нету практики, потому что дети же этим занимаются по книгам. Одно дело это в книге прочитать, когда это практический навык, их же вы ничем не замените. Ну хорошо, в книжке прочитал я так, так и так надо действовать, там, да, при там, катастрофе, там такой-то, такой-то. Все замечательно. Это тоже нужно, да, какие-то вот, ну, пункты в голове осели, но если эта практика не подкреплена...
Ну, мне кажется, у нас как раз сейчас очень прекрасная возможность людей проинформировать, потому что, наверное, так и нужно действовать, больше об этом рассказывать, ну, как
давайте,
себя вести.
Наверное,
так вот именно, потому что
да,
у нас ситуация такая,
которые...
вот произошло, клюнуло, да, как обычно, жареный петух, мы подрываемся и начинаем информировать быстро население, что делать, и эта информация начинает вот так вот скопом проглатываться как-то, а вот какой-то планомерной подготовки нет. В Европе каждый там школьник, не знаю, 6-летний знает, как действовать в той или иной ситуации. А у нас, знаете, как это выглядит? Сгорела школа. Экстренно в соседней школе, которая стоит неподалеку, начинают объяснять, как поступать такое. Потом позабылось, в СМИ появился другой информационный повод, и опять никому ничего не нужно.
Ну, к сожалению, так. Ну, давайте еще несколько советов, которые есть в курсе ОБЖ. Я преподавал ОБЖ после службы в пожарной охране как раз.
Но вы же не советы...
По одному из образований я еще и тренер, да. Несколько советов, если люди оказались на природном пожаре, особенно вот как сейчас это в лесной, в горной местности с неровным рельефом, да, правила очень простые. Опять же, в первую очередь отзвониться, попытаться сообщить, где вы, что с вами случилось. Это позволит, ну, хоть как-то рассчитывать на то, что помощь может прийти.
Ну, может, знаете, там...
Если нет такой возможности, вне зоны. Уходить, естественно, надо поперек ветра, да, не пытаться по ветру убежать от пожара, он, скорее всего, догонит, уходить поперек направления ветра. А если это горная местность, вы чувствуете запах дыма, перемещайтесь по возвышенностям, по склонам наверху. Не оказывайтесь. Самое опасное оказаться в узком распадке, где склон, крутизна склонов больше 25 градусов. Часто огонь при наличии горючих материалов идет не по кромкам, а переходит в газовую фазу и идет таким огненным шаром буквально по этим узким распадкам. Так очень часто люди погибают. Такая классическая огненная ловушка, когда не убежать. Тем более попытки убежать снизу вверх от огня почти никогда не приводят ни к чему хорошему. Огонь ускоряется колоссально. То есть там 25 градусов, в 4 раза огонь быстрее идет. То есть убежать вверх практически невозможно. Поэтому в горной местности всегда... Идем так, чтобы видеть пространство максимально вокруг и иметь возможность уйти в долину, уйти вниз по склону. Или, если пожар уже застиг вас, то поперек ветра, поперек направления склона, избегая узких распадков, узких расщелин. Если есть возможность выйти на открытое место с каменной россыпью, с каким-то влажным участком, с ручьем, там дождаться помощи, обязательно пользоваться такими возможностями, там оставаться. По возможности используют для дыхания мох, который есть внизу, приземный слой воздуха, где чуть меньше отравляющих веществ и продуктов неполного сгорания. Если это еще и торфяники, они тоже местами уже начали гореть, да, то совсем категорически избегать выгоревшей площади, потому что подгорают корни деревьев, в любой момент деревья падают, причем в любом направлении, без предупреждения.
Григорий, может, я вас неправильно представила? Может, вы, там, наоборот, главный специалист по выживанию в экстремальных ситуациях?
Нет, просто мы работаем на тушении пожаров больше 10 лет. Каждый год там, где горит сильнее всего, поэтому какая-то практика набирается. Ну, плюс я профессиональный пожарный.
А вот от смога как защититься?
Вот он открылся-то секрет, профессиональный пожарный.
Невозможно дышать вот от смога, как какие-то есть
Кстати,
приемы?
Да, Павел, вы присоединяйтесь, потому что все-таки вы официальный специалист по выживанию.
Да, я слушаю.
Смога и задымления.
Не слушайте, вы рассказываете, вы учите.
К сожалению, в лесу не получается использовать надежные средства защиты, не изолирующие, не газобаллонное оборудование. Да, естественно, используют фильтрующие средства, которые не дают надежной 100% защиты ни от мелких частиц, ни, самое главное, от угарного газа, который так или иначе вызывает это отравление со временем. В городах проще, в городах, естественно, можно где-то кондиционированное помещение, где-то уплотнить влажными занавесками окна, двери, проветривать только в период наименьшего задымления. Но, тем не менее, длительное задымление, оно, конечно, будет сказываться на здоровье населения. И ежегодно у нас статистика показывает на несколько сотен тысяч, на несколько десятков тысяч в разные годы увеличение смертности среди населения городов, которые оказываются в задымлении. Причем есть еще и отсроченные, долгосрочные последствия, это канцерогенный эффект сильного задымления, резко повышается количество и раковых заболеваний, и обострение респираторных заболеваний, связанных с тем, что население получает дым.
Сейчас,
с этим трудно справиться.
Да, сейчас вот такая как раз ситуация в Томске, стоит плотный дым, гарь. Из Томска этот поток перешел уже в Омск, хотя там нет пожаров, как мне объяснили местные наши корреспонденты. В Якутии тоже смог стоит. И пожарные МЧСники говорят, что как нужно действовать. Носить марлевую повязку, потом, я сейчас перечислю, вы просто прокомментируйте, значит, затем увлажнять помещение, то есть даже расставлять какие-то банки с водой, значит, больше пить, причем эта вода должна быть прохладная, 12-13 градусов, есть больше фруктов, овощей, то есть как бы тяжелую пищу не принимать.
По максимуму увлажняться.
Да, ну а тот, кто курит, как бы постараться, в общем, меньше
курить.
Да, бросить вообще, да, меньше курить. Ну, то есть вот как бы вот такие советы, они спасают.
Григорий, можно мы немножко отложим ваш ответ, буквально на несколько там секунд, да. Ответим на звонки телезрителей и радиослушателей. Сергей у нас на связи, дозвонился. Алло, здравствуйте. Алло, что вы говорите?
Сергей, Волгоград.
Да, здравствуйте, Сергей. Сергей, у вас там, кстати, в Волгограде степи, насколько я знаю.
Не понял.
У вас же в Волгограде там степи в основном преимущественно.
На степи, но я вот живу в городе, в частном секторе. И вот у меня такая проблема возникла.
У нас сейчас объявлена повышенная пожарная опасность, огромные штрафы за разведение огня. Вот. Но у нас такая улочка тихая. Вот. И буквально там, 2 недели назад смотрю, у меня там возле дома трава посохла. И, скажем так, по возрасту перекопать ее...
Ну вы перекопали, Сергей?
Значит, я что сделал? Вот я подтянул шланг, откопал там по краям, чтобы... И просто эту траву поджег. Естественно, тут дети...
Так, все понятно. Сергей, спасибо вам за звонок. Мы сейчас попросим вот эти ваши действия прокомментировать вот очень оперативно.
Сергей, я вас очень прошу, пожалуйста, не делайте так. Потому что любые выжигания не только незаконны, но даже если вы прекрасно подготовились и подтянули шланг и окопали... Это пример для всех остальных, и для детей, и для взрослых поступать так. Мало того, к сожалению, я тушил пожары, в том числе вот ваши тростниковые в черте Волгограда, чудовищно горит. У вас огромные вот эти 5-6-метровые в высоту тростники, это не просто трава, это трава 5-6 метров высотой. Частенько сгорают дома, частенько погибают люди. Волгоградская область в этом смысле очень опасный, очень сложный регион. Пожалуйста, не давайте примера поджогов травы нигде,
да,
Григорий, никогда, ни при каких
обстоятельствах. Григорий, спасибо вам за все рекомендации, которые вы выдали. Я напомню, наши гости – специалисты в пожаротушении и в спасении. Не переключайтесь с радио «Комсомольская правда».
Тема дня на радио «Комсомольская правда».